Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Снова здесь вместе с вами Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И в гостях у нас протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово. Это Новая Москва. Говорим о Грузии. Я знаю, что отец Дмитрий в вашем храме и в день памяти равноапостольной Нины, ну, то есть завтра, да, литургия совершается то ли на грузинском языке, то ли частично на грузинском языке.
Ну, тут, да, сложно предугадать, потому что часто у регента бывает очень поэтичное настроение, и поется максимальное количество песнопений по-грузински.
А вы внезапно, неожиданно об этом уже в алтаре узнаете?
Я узнаю, да, когда спинным мозгом слышу то, что происходит на клиросе. Но на самом деле эта община грузинская собирается к нам в храм на службу. Много своих прихожан, которые уже много лет на Нину Равноапостольную стоят на службе, и любит эту службу. Это дань крещения, это тоже такая особая память, особый день молитвенный. И я всегда возглавляю эти службы как настоятель. Поэтому собираются люди, которые уже знают традиции нашего прихода. Это никого не шокирует, наоборот. Грузинское пение, оно удивительно собирает. Оно удивительно раскрывает человеческое сердце для молитвы. Ни для кого не будет секретом, что не все песнопения, которые исполняются в храме, слышат прихожане. Ну, что-то звучит. По акустике ли храма, по дикции не очень внятной на клиросе, по собственной ли безграмотности, 90% вот расплывается где-то, вот у нас пролетает мимо ушей, и сердце касается только вот этот вот звук благодатный, который возносится к горе, к небу, ввысь, вот под куполом храма остается, замирает. И тогда сердце человеческое начинает благоговейно молчать, благоговейно вслушиваться, с трепетом таким ощущать то, что что-то происходит, какое-то таинство в церкви. И это действительно молитва, по сути своей, безмолвная, потому что ангельское пение, как говорил апостол Павел, неизреченные глаголы удалось ему услышать там однажды. Эти неизреченные глаголы никто не может изъяснить. Там иные гармонии, иные слова. А здесь, на земле, встреча земного с небесным. Поэтому не должно быть вот все понятно в церкви. Многие такой интеллигенции говорят. Сделайте мне понятно, тогда я буду ходить в храм.
Отец Дмитрий, а можно вот поподробнее про те 90%, которые, как вы сказали, как известно всем, пролетают мимо ушей?
Отец Валериан Кречетов на этот счет очень хорошо высказал. Я, говорит, стою и думаю, вот свечка, значит, прогорает, и никому до нее дела нет, никто не может ее, значит, убрать. А вот там алтарник повернулся, и там что-то ковыряется в кадиле, и тоже не на службе находится. А вот там тот, и вдруг я понимаю, что я-то сам не на службе, я где угодно, только не на службе. Собрать себя и поставить перед Богом в храме на службе – это не просто навык, это школа, это все время труд неимоверный, такой вот, ну, пахота такая, да, духовная. И люди в большинстве случаев уже год, 5-10 ходящие в храм перестают ощущать этот труд. Им становится комфортно на службе, и они спокойненько, не задумываясь. А спросить, человек 10 лет стоит в храме на службе, он хоть понимает, какая часть службы идет и что сейчас происходит? Так внезапно просто вопрос. Я заходил несколько раз, даже трудники с защитным ящиком там, или кто-то у нас в храме там, ну, действительно много подвязается. Иной раз там стреп приходишь в храм, еще что-то. Что сейчас поет? Какая часть службы? Ступор. Человек даже не понимает, где он находится. Да, служба, да, все в порядке, батюшка, да, там клирос поет, священник в алтаре, алтарники все здесь, все, все на месте, а служба идет, и служба идет. А какая часть? Не знаю. Вот это вот парадокс, когда мы не ощущаем этого движения к Богу. Дело в том, что каждая часть службы – это как ступенька. И как высоко ты забрался уже? А может, ты уже на вершине? Да нет, я как-то здесь топчусь на месте. Так уже евхаристический канон заканчивается, уже поют достойный есть. А уже чашу выносили? Да, что-то батюшка выносил. А нет, это был великий вход, это еще не...
Ну, вы преувеличиваете сейчас.
Я бы хотел так думать, вот, немножко сгущая краски. Но, к сожалению, к великому, грамотность наша вот, богослужебная и вообще духовная очень на низком уровне. Мы даже не представляем, насколько низкая грамотность высшего духовного образования, современное, российское, русское, по отношению к тому, что было до революции.
Но насколько она выше по отношению к тому, что было в 90-е годы, например?
Ну, некоторая школа все-таки, да, воспитывает и формируется, безусловно. И, слава богу, нет, конечно, появилась профессура своя духовная, даже обсуждается теология, что это предмет, который должен иметь аккредитацию, ну, как научная преддисциплина. Вот, и все это, есть сопротивление этому. То есть на самом серьезном уровне обсуждают самые серьезные вещи. То, что, конечно, для Запада еще это детский сад, и дико для их школы духовной, но для нас это, во всяком случае, уже высота абсолютно 90-ми годами, о том, что дальше не представить себе не могли, что военное духовенство будет в войсках, что войска будут, офицеры получать духовное образование, что сами священники обязательно должны будут иметь, ну, настоящее образование. Я сам становился священником только заочно, поступая в какое-то там учебное заведение духовное.
А правда, что сейчас священников, помимо духовного образования, благословили всех еще и светское иметь?
Ну, это приветствовалось всегда, приветствуется сейчас, но чтобы это было вот, ну, обязательным, такого нет. Хотя вопрос именно образования духовенства сейчас стоит вот самым острым образом в церкви, потому что, к сожалению, очень низкий уровень, особенно для современного мира. Огромное количество людей, жаждущих услышать какое-то внятное слово о Христе, ждут именно этого слова от священника. А священник сам, к сожалению, ну, в лучшем случае умеет читать по церковнославянски.
Ну, видите, я уже знаю, что в Москве даже святейший патриарх не рукополагает людей без духовного образования, а у тех, у кого есть духовное образование, там тоже есть определенные различия, дифференциация. У меня знакомые так некоторые попадали, у них вроде есть духовное образование, там свято-тихоновский, но не тот факультет, и все, уже в Москве стать священником нельзя. Но это в Москве, а я смотрю, что происходит за пределами столицы и столичного края. В соседних областях там какое-нибудь благочиние, 3 священника, благочинный диакон. Какое там духовное образование? Там, дай бог, найти кого-нибудь, еще 2, чтобы закрыть вообще хотя бы половину от необходимых потребностей.
То, что у нас катастрофическая ситуация с духовенством именно в количественном отношении, это факт. Я как-то, может, даже приводил цифры. До революции там более 300 тысяч священников в русской церкви тогда насчитывалось. В 1939 году около 50 тысяч всего лишь осталось. А сейчас святейшие вот на ежегодном собрании зачитывают цифры 34-35 тысяч священников на всю русскую православную церковь. То есть меньше, чем в 1939 году.
Ну, а с другой стороны, есть ли у них поле деятельности? Есть ли достаточное количество прихожан, людей, которые готовы ходить на службы, участвовать как-то в духовной жизни, чтобы для них было там, ну, не 300, пускай, ну, хотя бы 100 тысяч священников?
Изначально неправильно поставленный вопрос. Такая ошибка.
Садись 2.
Ошибка такая кардинальная. Именно так размышляет большинство чиновников. Вот.
И церковных.
В том числе церковных. Потому что священник, конечно, должен попасть на благоустроенный приход.
Не обязательно. Может, его сам благоустроить.
Вот для меня это дикость в принципе. То есть, когда не то, что я пришел, там все мое поколение тогда в начале 90-х рукополагающиеся, вот, приходило просто в разруху, в никуда. И потом на этих местах возникали очаги такой райской благодатной богослужебной жизни. И эта жизнь по-разному. Где-то она теплилась, где-то угасала, где-то действительно там разгоралась таким ясным пламенем. Было удивительно смотреть на вот эти вот возрождения вот Отечества и народного духа. И как-то было странно, когда пришло следующее поколение прагматиков, священников, которые спрашивали меня о будущей пенсии, потому что хотим там 26 лет, там запись в трудовой книжке, какая у меня будет, потому что это важно для будущей пенсии. А другой спрашивал там прямо о зарплате. Третий спрашивал, какая у него там ставка за требы там, и так далее. То есть, ну, к сожалению, те вопросы, которые... Ну,
а почему бы человеку не спросить о зарплате, если, например, ему семью кормить, и он за это отвечает?
Вот, это, в общем-то, самый естественный, самый простой вопрос, который, ну, конечно, разумно задать его с самого начала, чтобы потом не было вопросов. Угу. Но вот я говорю как раз о той парадигме смены вот этих вот как бы отношений к священству, которое вот в конце 80-х, начало 90-х, которое вот сменилось вот в начале 2000-х. И сейчас, конечно, священник должен
потому
быть.
Что поколение отца Дмитрия – это были романтики, которые пришли в церковь.
Безусловно.
священство.
Это были, да,
люди. И авантюристы в хорошем смысле слова, которые...
И авантюристы в плохом смысле слова.
И такие были.
И такие тоже бывали, конечно.
Я вот, да, не хвастаюсь, но, к сожалению, так просто констатирую этот катастрофический факт отсева духовенства в 90-х годах. Из почти 10, там, 11 или 12 священников рукополагалось приблизительно в одно время со мной. С 15-летием Хиротонии поздравляли меня одного. Из этих вот никого не осталось больше, кто рядом со мной.
Почему они живы? Большинство из них, они живы, здоровы. Да,
тут кто-то в другой епархии, кто-то развелся, кто-то там что-то случилось. Да, к сожалению, это...
Ну, а если не о грустном, то, хотя, не знаю, может быть, тоже о грустном, мне несколько священников из вашего поколения говорили, ну, а что, собственно, им там священники? Наше дело собирать камни, вот за нами придут другие, которые, может быть, что-то будут в духовном плане делать. А нам главное эту церковку как конструктор по частям собрать и крышу
покрыть. Там ничего здесь не собрав камни, эти камни не оживишь, не сделаешь, чтобы они стали чадами Авраама, вот в полном смысле слова, то за тобой никто не придет. Это иллюзия.
Ну, понятно, что это были тоже слова. Другой говорил, что, слушай, ну какие мы попы, да, вот у нас три ларька стоит, да, чтобы как-то прокормить семью и храм. Это в те самые 90-е еще там, в начале, в середине. И рыбой торгуем тут, вот, ну, чтобы это... были деньги, чтобы хоть как-то там тоже крышу покрыть и семью прокормить.
Наводит меня на мысль, что, по сути, свои времена не меняются, то есть прагматики были и там, и здесь, и кто-то работал на карман, на семью, на прокорм, а кто-то, что называется, собирал камни и пытался в них вдохнуть какой-то дух жизни.
Так который, одно же другому, наверное, не мешало.
Вот тоже хотел сказать.
Тут, наверное, да, но я до сих пор, я могу так уж поделиться, да, так и не научился вот жить для семьи, то есть до сих пор у меня упреков вот в моем доме немерено, что тебе твои дети сами выросли, значит, ты сам по себе, тут дом тебя никогда не касался, и все хозяйственные дела решались не тобою, и так далее, и так далее. К сожалению, это тот быт, который, ну, у меня всегда был, ну, вот как-то он где-то там был, да, я был в другом месте, витал, как романтик там и так далее. Это к тому, что я не могу отдавать оценку вот этим людям, которые сейчас приходят в церковь. Слава Богу, что востребованность стала образование. Это вот настолько необходимо, настолько исключительно важно для сегодняшнего дня, что говорить, как, да, пускай им будет зарплата. Я даже готов всячески ходатайствовать им большую зарплату, если им будет хорошее образование, если им будет... Пришел человек с хорошим образованием светским, языковым, там, синхронист, переводчик. Пожалуйста, поле деятельности немерено. Американцы, англичане приходят в церковь, крестятся, там с ними надо разговаривать, их надо, семьи их надо воцерковлять. Замечательно. Ну и где это все? А вот вы мне пенсию обеспечите и зарплату мне выдайте, а остальное все без вас решится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово, это Новая Москва, у нас в гостях на радио «Вера». Отец Дмитрий, а вы рукополагались в начале 90-х, так, если не ошибаюсь, год 92-93, да, был?
Да, 93-й год, да, самое вот начало, в апрель месяц в диакона и в июне месяц в священник.
И вы сразу попали в Летово, сразу попали в тот же храм, где вы сейчас служите. Аж это было другое село, нежели сейчас. Вот, казалось бы, 93-го года прошло, ну, не так много времени. Большая часть из нас его прекрасно помнит, тот же самый 93-й год, да? А деревня была другой. Ведь сейчас я уже, когда вас представляю, говорю, что это Новая Москва. Ну, то есть вообще Москва. Да и храм, он недалеко от Московской кольцевой дороги.
Нет, нет, храм почти не изменился удивительным образом. Деревня, как была, вот там 17 жителей, так их там сейчас и есть там плюс-минус 4 человека, а там 12. Ну, кто-то действительно скончался, шел в мир иной, кого-то дети забрали, ну, на праздники приезжают. Удивительно, я всегда думал, что вот храм наполнен бабульками, там этими 17 человек. Прошло 20 лет, они же и стоят в храме. Вот такое ощущение, что им там тогда было 65, сейчас 85. Ну и что? Это для них никакое. Это на самом деле...
Не до 105 достают.
Радостно такое событие, да. Я смотрю. Ну, конечно, храм поменялся в каком смысле? Про этот храм стали узнавать многие искренние люди, благочестивые, стали приезжать в храм. У кого есть машина, до сих пор нет общественного транспорта к храму никакому. Я сначала по этому поводу переживал и сетовал, потом радовался. Потому что стоянка битком забита автомобилями, и все, кому есть возможность добраться до храма добираются с огромной радостью. Сейчас при храме хоккейная площадка, фольклорный клуб, этот клуб рукоделия, клуб готовки еды, там семейная, музыкальная школа небольшая. Там мы стали считать, там больше десятка каких-то кружков. Все это действует в воскресный день при храме. Где они помещаются? Как все это происходит? Там, не говоря уже о воскресных школах там, для 80 человек детей, для взрослых. То есть, ну, как-то все это происходит. Я однажды себя поймал на мысли, что я вышел из храма, пошел там в церковный дом, и какая-то вот масса народа снует туда-сюда. Ни один из них меня не знает. Я ни одного из этих людей не знаю. Они вообще не представляют, кто я такой. Я просто как вот сквозь эту толпу прошел мимо и понял, что храм живет теперь самостоятельной жизнью, а я так вот, ну, стою в стороне, как Иоанн Креститель говорит, и радуюсь, как друг женихов, что оно как-то вот все очень живо. Но это, опасность в этом есть та, что если раньше все это вот руками через сердце как-то лепилось самостоятельно, сейчас на самотек это все отдать очень страшно, потому что родители не церковные приводят детей в воскресную школу. И тон непозволительный. Часто бывают какие-то внутренние конфликты. И если от этого всего устранюсь, это просто становится больше, но, то кстати, все это рухнет.
Кстати, проблемы. Действительно, зачастую нецерковные родители приводят детей в воскресную школу и ждут чудес, что их дети там преобразятся, станут послушными и так далее и тому подобное, забывая о том, что все-таки в семье в первую очередь должны эти базовые основы закладываться. И зачастую мы, вот, например, сталкиваемся и с претензиями в итоге от этих же родителей. Что вот, ну, как, вот, вот мы вам... Вот
обеспечьте нам, предоставьте нам, что у вас тут происходит.
А сами, простите.
Вот-вот-вот.
Ну, а как? Ну, с другой стороны, ну, это тоже, ну, это очередной стереотип у людей. Они не виноваты, да? Вот у них есть такое представление. Спасибо, что хоть такое есть, да? Спасибо, что привели.
Тут вопрос именно отношения. Вот планку мы сами выставляем на самом деле. Вот это и есть личное отношение настоятеля или духовника, или просто человека, заботящегося о храме. Какую задачу мы ставим вот этим родителям, этим детям? Будем ли мы бороться за этих родителей, чтобы они остались в храме? Я наблюдал очень трогательную сцену. Выходит из воскресной школы папа с ребенком, ребенку лет 8, наверное, мальчик. Mm-hmm. И вот он громко, этот ребенок, рассказывает папе, как готовиться к причастию. 3 дня поста, молитвенное правило последовательно к причастию надо вычитать, причем называет молитву, которая не в воскресной школе. Там надо поисповедоваться и так далее. И вот он папе громко рассказывает, папа так безучастно ведет ребенка, типа, ну, что там лепечешь, там, пожалуйста. Продолжая там свое. А ребенку прям у него вот такое ощущение, что он что-то вот вселенную новую открыл для себя, и он сейчас вот все будет по-другому с этого момента в жизни. Мне было так трогательно. Дети приводят родителей в храм. Таких случаев огромное количество. Слава Богу, я рад. Ну, а еще раз повторю, надо, чтобы сам священник или, ну, старший в воскресной школе преподаватель, или, я не знаю, там, староста храма, или кто-то алтарник, вот, выставлял максимальную планку, что мы не просто с вами, там, слушатели воскресной школы, ученики или там прихожане такого-то храма, а мы святые. Христианин – это святой, это тот, кто, выйдя из храма, должен всем рассказать, какая здесь радость. Один наш прихожанин после праздника вышел и в огромном, так, машина такая непрезентабельная была, сейчас не помню, как она даже называлась, черный такой джип.
Почему была? Отняли?
Поменял уже 5 раз, наверное, сейчас даже не знаю, чего, уже не интересуюсь. Уже не интересуюсь. Но это были вот как раз те самые 90-е, может, конец 90-х. Вот он ехал из храма, совершенно счастливый. И буквально 2 километра от храма останавливает его ДПС наше доблестное. Вот. Тот, не выходя из машины, просто окошко открывает, говорит, ну чего, ты знаешь, откуда я сейчас еду? Да вот, ваш документ, пожалуйста, предъявите. Там, вы знаете, тут нарушили, вы там выехали. Там все. Говорит, знаешь, откуда я сейчас еду? Откуда едешь? Я из храма сейчас еду. Знаешь, о чем там батюшка говорил? Он сейчас про любовь говорил, к ближнему, что надо к близкому относиться. Так-то и так-то. Вот. А ты ко мне сейчас документы какие-то. И вообще, ты знаешь, вот храм ты давно был, заезжал? Слово за слово, этот татарапел, конечно, бедный.
И лишил его прав.
Не лишил, нет, наоборот, но как-то расположился, там извинился, стал спрашивать про храм, привел в итоге этого, значит, ДПСника в храм, стали разговаривать. Вот это вот желание поделиться какой-то простой радостью, да, и простыми впечатлениями от обыденной службы.
Но я хочу сказать, что вот подобные истории, с другой стороны, могут сделать нас объектами нелицеприятной и конструктивной критики, потому что храм храмом, а правила дорожного движения надо соблюдать и не прикрываться храмом и своей верой, если ты их нарушил.
Вот. Ну, я тут, на самом деле, безусловно, поддерживаю и разделяю. Я не уверен, что тогда была какая-то конфликтная ситуация, хотя такие конфликтные ситуации, их немерено каждый раз.
У нас тоже недавно была такая ситуация, ну, правда, никто ничего не нарушал, сказал, просто радио «Вера» запустил в Сележарово, в Тверской области, и там местный священник, замечательный наш друг, ехал, и была проверка ГИБДД, вот, его остановили для проверки документов, а он сказал, а мы радио «Вера» сейчас запускали. И гаишник сказал, а какая частота?
Нет, у меня был случай, когда, да, я тоже каюсь, конечно, грешен. Бывает, что либо какие-то обстоятельства, либо еще что-то, не всегда очень тщательно соблюдаешь разного рода правила. И вот однажды меня остановил, увидел, что я священник, тут же снял фуражку. Батюшка, благословите, такой день тяжелый сегодня. Вот, тут и тут авария, все. Вы это осторожнее, ладно, аккуратненько, хорошо. Mm-hmm. Вот, и мы поехали, с миром расстались, и по именам, имя мы сообщил, я там записал, до сих пор о нем молюсь. Мы так часто вот к мундиру относимся, а не к человеку. И даже священник. А, вот вы, попы, там, такие-сякие, вы все там. Вот это сколько, в мой адрес тоже было, да. Почему вы ездите все на таких машинах? У вас сами какая машина? Я говорю, такая-то. Ну да. Ну, а почему другие тогда вот на таких-то ездят? Я говорю, не знаю про других ничего. Ну, ладно, езжайте с Богом. Вот. К сожалению, да, мы привыкли вот именно за формой одежды видеть уже определенный образ поведения, стереотип, который складывается у нас вот где, в каких он на этих местах складывается, кто нам в каких книжках написал, что вот эти должны быть такими, эти сякими. Каждый человек в любом случае со своими болячками, своими немощами. И отнесись сострадательно к этому человеку. Это апостольство. Это и есть крестоношение. Остановили тебя за дело или без дела там гаишники. Посиди, пообщайся по-человечески, по-доброму. Не молчи, как партизан, да. Пусть они, так скажем, доказывают свою правоту.
А лучше не нарушай.
А лучше всего, действительно, будь законопослушным, будь искренним человеком везде, во всем. Все это для тебя написано. Все правила жизни, не только дорожного движения. Кровью. Все правила жизни, Евангелие, да, они все написаны для того, чтобы ты был счастлив. Чего ты упираешься? Куда тебя несет-то вправо-влево? А потому что я так сказал. Вот это я и есть попытка сходить, сойти с креста. Вот то, о чем мы начали изначально. Попытка сойти с креста – это всегда сослаться на свое «я», на свое желание, на свое хотение, на то, что устал, достали и так далее. Потерпим, ничего. С Божьей помощью оно не только в радость приложится, а на пользу огромному количеству людей, если ты свой рот лишний раз не откроешь там, где не надо. Детей не спрашивают.
О, такая наука.
Вот это кто-то так, средневекового, какого-то святого. Господи, научи меня не говорить по любому поводу и все, что мне, когда меня не спрашивают.
Для нас с Алексеем это особенно актуально. У нас профессиональная деформация уже. Мы всегда говорим.
Поэтому, да, как честь мундира, будем стараться всячески защищать.
Такой вопрос у меня с начала нашей программы. Мы говорили о людях, которые отрекаются себя, отрекаются всего ради Христа. А ведь кругом много людей, которые действительно отрекаются себя и всего, и там своего состояния и так далее, ради каких-то благих целей, но при этом не ради Христа. То есть они могут даже называть себя атеистами при этом, но всю свою жизнь они посвящают служению другим людям, социальному служению. Это могут быть дети-сироты, это могут быть престарелые, это могут быть ВИЧ-инфицированные, да, и так далее, и тому подобное. Вот такое явление.
Даже внутри церкви, даже внутри, посвящая себя Христу или свои дела mm-hmm. Христу, в итоге может оказаться, что мы обманывали себя всю жизнь и делали это не ради Христа, а ради своих амбиций, целей и так далее. Как родители, часто воспитывая своих детей, настаивают, чтобы они становились там музыкантами, учеными, кем угодно, но это амбиции родителей, а не mm-hmm. желания детей, не выбор их. Известная песенка «Купила сына мандолину».
Это мне Эдита неизвестно. Пьеха
пела, да, замечательная советская песенка, да. «Я купила сына мандолину». Такая веселенькая, такая шутливая.
Но так сколько иначе поломанных судеб за ней.
Вот, вот. Поэтому служение Христа ради, оно всегда явно. И это служение всегда тихо, не громко, но она исподволь вот, вызывает некое такое священное какое-то трепет, благородство, какое-то удивительное отношение к этому человеку, который служит не ради своих амбиций, а Христа ради. И если в церкви возможно такое отношение к служению Христа ради, как реализация собственных амбиций или каких-то обстоятельств там жизненных, попытка от них уйти, убежать и так далее, то в миру также неведомо человек, думая, что он это делает по каким-то бескорыстным соображениям, делает это Христа ради. То есть Господь мудрее нас, и Он видит сердце человеческое. Он общается с тем или с другим человеком непосредственно, не через какие-то схемы социального служения, а сердце к сердцу. Поэтому я в этом смысле совершенно не переживаю за там, атеистов и так далее. Как говорят, нет людей неверующих. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. Но это настолько сокровенно, и даже сказать о том, что, вот, знаете, Бога нет, или там, как отец Дмитрий Смирнов на этот счет говорит, ко мне подошел, говорит, ада нет. Говорит, посмотри на свое выражение лица в зеркало. Ты уже там, ты всем недоволен.
Советы посмотреть в зеркало, да.
Вот это всегда актуально. Но человек христианин, он как-то иначе все оценивает. У него вот есть какой-то внутренний фонарик. Он этим фонариком высвечивает какие-то удивительные вещи. И даже в самой мрачной вот, тьме и подвале он всегда знает, что этот фонарик обязательно вот, вот ту самую точку высветит и даст ему некую добрую интуицию или опору жизненную. И в конце концов все будет как надо, а не как ему хочется. Как же так? Вот, ну сколько же можно? Вот почему это? Сколько терпеть? Ничего, Господь умудрее нас.
Ну что ж, будем заканчивать программу. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях был протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы, всего доброго.
Всего доброго вам, дорогие радиослушатели.
Светлый вечер. На радио «Вера».